Глава 34. К этому времени стражники западной стены отступили в две угловые башни. Хорос посмотрел на тяжелую дубовую дверь юго-западной башни и нахмурился. Пробить ее можно было только небольшим тараном. Скорее всего, дверь другой башни такая же крепкая. Снизу доносились крики и топот ног. Склонившись над стеной, Хорос увидел, как стражники гарнизона бегут к укрепленным главным воротам, сторожка рядом с которыми могла бы послужить надежным укрытием от нападавших. Путь вниз через башни был перекрыт, но сам Батл указал другой путь во двор. Хорос приказал скандианцам собраться вокруг себя. Некоторые из них были ранены, и он оставил двоих из них присматривать за Тробором. Остальные были готовы сражаться. Он повел их вниз через люк, которым воспользовался Батл. Предоставленные сами себе, скандианцы, согласно своим обычаям, беспорядочно побежали бы всей гурьбой вслед за отступающим гарнизоном, поэтому Хорос строго-настрого приказал им ждать его внизу, и когда все они спустились, построил их клином. Во главе этого клина встал он сам, а по бокам от него Гундар и Нильс, и только после этого скандианцы двинулись наперерез отступающим в сторожку стражникам. Услышав боевой клич скандианцев, уже успевшие забежать внутрь стражники захлопнули дубовую дверь и задвинули засов, оставив снаружи около 20 своих товарищей в страхе прижавшихся к стенам. Когда до них оставалось менее 10 метров, Хорос поднял руку, приказывая своим людям остановиться. Он обладал прирожденным даром командования, и скандианцам даже в голову не пришло бы ослушаться его. «Выстроиться в шеренгу!» — приказал он. Клин превратился в шеренгу. Скандианцы выстроились напротив бледных от страха врагов. «Я предоставляю вам возможность сдаться!» — громко произнес Хорос, обращаясь к стражникам. «Только сейчас! Немедленно!» Люди Кэррона с ужасом взирали на них. В обычных обстоятельствах они бы уже сдались, но это сражение было необычным. Они думали, что морские волки сражаются на стороне сверхъестественных сил. Все они видели ужасных призраков, появляющихся словно ниоткуда в дымке с южной стороны замка, и не знали, что с ними станется, если они сдадутся. Вдруг их принесут в жертву гигантскому воину или краснорицам демонам, рассыпающимся искрами в ночном небе. Нет, это совсем необычное сражение. Сейчас им противостоят не простые воины, а подземные духи, призванные с помощью темного колдовства. Ни один человек в здравом уме не станет сдаваться такому врагу. За словами Хороса последовало долгое молчание. Никто из стражников не хотел брать на себя ответственность, и никто не хотел сдаваться сам по себе, без товарищей. Наконец Хорос пожал плечами. «Я дал им шанс», — сказал он спокойно и повернулся к Скиллу. «Гундар, ты сможешь разобраться с ними?» Гундар, который уже вернул себе топор и которому не терпелось ринуться в бой, презрительно фыркнул. «С этими отбросами! Да мы с Нильсом вдвоем справились бы с ними! Ты иди помоги рейнджеру, генерал!» Хорос кивнул, вложил свой меч обратно в ножны и отступил из шеренги. Гундар подождал, пока его место займет один из скандианцев, а потом поднял боевой топор и выкрикнул отточенную веками скандианскую боевую команду. «За мной, ребята!» — ему ответил хор голосов из 23 глоток, и вся шеренга устремилась вперед. Лязгнули стальные мечи, заставляя защитников замка еще сильнее вжаться в каменные стены сторожки. Хорос понаблюдал за боем секунду-другую, затем повернулся и пошел к главной башне. Уилл вошел в центральное строение несколькими минутами раньше. В главном зале и в трапезной было пусто. Он понял, что все стражники сейчас находятся на крепостных стенах, а слуги, скорее всего, скрылись где-нибудь внизу, в подвалах или на кухне. Кэррон же пошел на самый верх башни, в этом Уилл не сомневался. Он побежал к лестнице, расположенной в центре главного зала. Три нижних этажа, на которых располагались зал с трапезной, спальни и административные помещения, были довольно просторными. Выше начиналась сама башня. Лестница шла вдоль северной ее стороны, и на каждом этаже хватало места лишь для 1-2 помещений. Защищать широкую каменную лестницу на нижних этажах было бы трудно. но в, собственно, самой башне она превращалась в узкую, идущую по левой стороне колодца спираль, так чтобы поднимающемуся мечнику, державшему меч в правой руке, было очень неудобно. Нападавшему, чтобы замахнуться мечом, пришлось бы подставиться врагу, тогда как защитнику было достаточно вытянуть одну свою правую руку. Это была стандартная схема для многих замков. Пробежав первые 4 этажа, Уилл направился к спиральной лестнице и замедлил ход. Он не видел, что находилось за поворотом. Там его могли поджидать люди Кэррона, которым тот дал приказ никого не пускать наверх. Даже одного стражника хватило бы, чтобы сдержать целый отряд, так как нападавшим пришлось бы вступать в бой по одному. Уилл нащупал лук за плечами, но понял, что это неудобное оружие для такого крайне ограниченного пространства. Вместо лука он взял в руки свой нож-сакс, достаточно массивный, чтобы отразить удар меча, но и достаточно короткий, чтобы размахивать им в тесном помещении. «Лучший выбор», — подумал он, помедлив у входа в лестничный колодец и успокаивая дыхание. Тишина — его основное преимущество в такой ситуации. А как соблюдать тишину, когда пыхтишь, как загнанная лошадь? Успокоившись, он принялся переставлять по каменным ступеням ноги в мягких сапогах. «Хорошо, что это каменная лестница», — подумал он. «В некоторых замках ступени делали из дерева, и плохо закрепленные доски предательски скрипели при малейшем нажатии». Уилл осторожно пробирался вверх. Лестницу освещали факелы, развешанные в скобах на стенах через определенные промежутки. Они представляли собой еще одну опасность, поскольку, когда оказывались за спиной, отбрасывали длинную тень вперед. Так любой прячущийся на лестнице враг заранее узнал бы о его приближении. Если бы ему, Уиллу, поручили охранять лестницу, он бы точно расположился чуть выше одного из факелов, поджидая, пока на стене запляшет тень, чтобы... Перед глазами рейнджера мелькнуло освещенное кроваво-красным светом лезвие. Уилл отскочил назад, каким-то чудом сохранив равновесие, и клинок лишь высек искры, задев каменные стены. Сердце Уилла бешено заколотилось. Очевидно, невидимый защитник придерживался той же тактики, поджидая беспечного нападающего. Уилл постоял, ожидая, пока на лестнице над ним покажется враг, но никто не показывался. Слышалось лишь едва уловимое позвякивание, скорее всего, от железной кольчуги, которой стражник задевал стены, меняя положение. Проходили секунды. Уилл нахмурился, размышляя над создавшимся положением. Все преимущества были на стороне того, кто прятался наверху. Враг мог оставаться невидимым, а приближение Уилла его предупредит отбрасываемая факелом тень. «Факел!» Вот он ответ. Уилл осторожно спустился на несколько ступеней, пока не дошел до очередной скобы с факелом. Вынув факел, он поднялся обратно, держа сакс в правой руке, а факел в левой, вытянув ее как можно дальше. Остановившись в том месте, где в прошлый раз из темноты вылетел меч, Уилл швырнул факел вверх. Факел ударился о внешнюю стену и, мерцая, отскочил вбок, ближе к центру винтовой лестницы, прямо за невидимого наблюдателя. Враг повернулся и наклонился, чтобы подобрать факел и бросить его обратно вниз. На стене заплясала его тень. Уилл тут же устремился вверх, понимая, что другого шанса у него не будет. И он старался не думать о том, что наверху его может поджидать не один человек. Пробежав пару ступеней, Уилл действительно увидел, как над факелом нагибается стражник. Враг заметил рейнджера слишком поздно и, развернувшись, попытался нанести неуклюжий удар из-за головы. Уилл легко отразил удар, и меч лишь оцарапал каменную стену. Не останавливаясь, он сделал выпад, погружая нож-сакс в спину противника. Тот закричал от боли и повалился вперед. Рейнджер подхватил его левой рукой как раз вовремя. За ним стоял другой враг, прыгнувший вперед и замахнувшийся мечом, но его удару помешало тело его товарища, которое прижимал к себе Уилл. Меч рассек спину раненого, и тот снова завопил от боли. Уилл отпихнул его в сторону и отпрыгнул вниз на несколько ступеней, оставив между собой и врагом тело раненого стражника, который лежал беспомощно, ловя воздух ртом. Враг побежал вверх. Уилл увидел, как заплясала его тень, и услышал тяжелые торопливые шаги. теперь противников снова разделял факел. Почти потухший факел лежал на ступенях, свет его едва освещал темную лестницу. Уилл осторожно пошел вверх, держа руку с саксом вытянутой. Он дотронулся до меча стражника и откинул его вниз. Тот с грохотом поскакал по ступеням. Уилл пошел дальше, двигаясь крайне медленно и стараясь не издавать ни звука, однако сам он внимательно прислушивался к любому шороху, и вот он услышал дыхание. Едва различимое, неровные, сдавленные вдохи и выдохи человека, охваченного волнением. Уилл понимал, что враг стоит от него всего лишь в нескольких метрах. Рейнджер остановился. Его самого охватило не столько волнение, сколько нетерпение. Где-то наверху Кэррен уже добрался до Элис и вытворяет с ней бог весть что, пока он, Уилл, тратит время на игру в прятки с прихвостнями этого негодяя. Ничего путного в голову ему не приходило. Устав ждать, Уилл быстро поднялся на 4 ступени и мгновенно отпрыгнул. Его едва не задел меч невидимого стражника, звякнувший о каменные ступени. Враг действительно поджидал его наверху, сразу же за поворотом, готовый напасть в любую секунду. Стоит только высунуть голову, как покажется край его кольчуги. Тут в голову Уилла пришла идея. Он прикинул расстояние до стражника и оценил изгиб внешней стены. Значит, если враг стоит сразу же за поворотом, то если шагнуть немного назад, то можно найти подходящее место для засады. Уилл бесшумно опустился на 3 ступени, вложил в ножны сакс и снял лук с плеча. Осторожно накладывая стрелу на тетиву, он внимательно изучал внешнюю стену, выбирая точку, которая находилась бы строго посредине между ним и поджидавшим его врагом. Подняв лук и натянув тетиву, он прицелился в каменную стену над собой, продолжая выбирать верную позицию, и отпустил тетиву. А потом, в самой быстрой последовательности, на какую способен лишь рейнджер, Уилл вслед за первой послал еще 3 стрелы, целясь во внешнюю стену, но слегка под разными углами. Стрелы с искрами отскакивали от внешней стены и устремлялись прямо за изгиб верхней. Сверху послышался крик изумления, затем сдавленные проклятия и звон металла, когда по меньшей мере одна из стрел попала в цель. Но Уилл уже мчался вверх, чтобы успеть застать врага врасплох. Противник, совершенно не ожидавший града стрел, уронил свой меч и пытался вытащить торчавшую из его бока стрелу, морщась от боли. Когда перед ним вырос Уилл, он бросил взгляд в сторону, туда, где на ступенях лежал его меч. Это секундное замешательство и погубило его. Уилл ухватил противника за рубаху и рывком потянул вниз. Ударившись головой о стену, враг полетел по ступенькам вверх ногами, крича от боли, поскольку стрела проникала все глубже в его рану. Потом он замолчал, и слышался только звук падающего вниз тела. Уилл подобрал свои стрелы и оглядел их. Наконечники слегка покосились от удара о каменную стену, но их можно было еще раз использовать для той же цели. «Так они даже лучше подойдут для стрельбы за угол», — подумал с кривой усмешкой Уилл. Он продолжил бесшумно подниматься вверх, готовый к очередной атаке. Но никто больше на него не нападал, и никто на лестнице не прятался. Третий пособник Кэррена слышал, как таинственный враг победил его товарищей. Он ничего не видел, но слышал лязг клинков и удары наконечников стрел о камни, а вслед за этим крики и стоны раненых. Он стоял молча, вжавшись в стену и не сводя глаз с освещенного факелом участка чуть ниже. И нервы его не выдержали. Со двора доносились торжествующие крики скандианцев, свидетельствующие о том, что бой закончен. Стражник с содроганием вспомнил чудовищные лица в ночном небе. Теперь же к нему еще снизу подкрадывалась какая-то безмолвная тень. Он развернулся и бросился бежать вверх по лестнице к следующей площадке. Забежав в одну из комнат, он с грохотом захлопнул дверь и задвинул тяжелый засов. Уилл услышал быстрый топот, хлопанье двери и громыхание засова. «Теперь можно не осторожничать». Он со всех ног пустился вверх, словно одна из ракет Малькольма, перепрыгивая через 2-3 ступени. Он надеялся прийти на помощь Келлис, прежде чем Кэрон успеет ей навредить.